Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и 5 минут. Всем добрый день. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Пиджаки». Напротив меня доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. Алексей Валерьевич, добрый день.
Поближе, Александр, добрый день.
Поближе к вам чуть микрофончик подвину.
Спасибо большое.
Да, мы всех приветствуем, дорогие друзья, еще раз. Я напоминаю наши средства связи для того, чтобы вы могли принимать участие непосредственно в нашем эфире. Будем делать это традиционно. Заходим в тему, как говорится, немножко теории, потом к практике. Сначала Алексей Валерьевич нам помогает в теме, рассказывает то, как он ее видит, комментирует, после чего, соответственно, я подключаю ваши вопросы, и делать вы это будете по следующим средствам связи. Прежде всего, наш телефон прямого эфира, он прежний, 7373948, код Москвы 495. Вы можете писать нам смс-сообщение на номер плюс 7925-48-948. Вы можете писать нам в Телеграме, говорит МСК-бот, и в Твиттере, говорит МСК латинскими буквами. Вот это все работает для вас, в том числе и мы сегодня с экспертом. Давайте начинать. Темы так немножко разбили по подгруппам. Начнем сегодня с Европы. На этой неделе было много новостей оттуда, и они продолжают сейчас приходить. Прежде всего, меня интересует такой набирающий, я бы сказал, обороты. Не могу сказать, что прям активно, но пока он не закончен. Это конфликт между Нидерландами и Турцией.
Тем более, Александр, мне сейчас ваша помощница принесла замечательный кофе по-голландски, можно сказать. Знаете, да? Голландцы, по моему опыту жизни в этой стране, очень любят именно черный кофе без сахара. Это то, что очень любят голландцы.
Хорошо.
Так что очень в тему.
Ну, давайте тогда мы продолжим. И я напомню просто, что касается непосредственно самого вопроса. Есть небольшие беспорядки, которые вызваны решением Нидерландов не давать публичной площадки, а прямо запрещать выступления турецких деятелей, которые там имеют... Ну, не то чтобы большую силу, но они имеют, они там проходят, да, потому что сейчас в связи с там, в том числе с ситуацией миграционной, вот так вот устроено в Европе. Они там проходят, и Нидерланды сказали, что, скорее всего, это стоит прекратить. И поэтому небольшая часть протестующих, прямо около 2000 человек, если я не ошибаюсь, выходила накануне к посольству.
Было дело.
Да, и в этих же... мероприятиях принимала участие, хотела принять участие. Здесь я просто обращаюсь к своей бумажечке, потому что не могу запоминать такие сложные имена и фамилии. Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бютюль Саен Кая. Но полиция не дала ей этого сделать, а после чего припроводила на своем же автомобиле в сопровождении на границу с Германией, а именно оттуда она просто приехала, да, скажем так, она приехала оттуда. И это сейчас вот уже имеет официальные комментарии из Анкары, и эти действия называют фашистскими, достаточно громкие определения, и, естественно, обещают не оставить это все без ответной реакции. Прежде всего, Алексей. Насколько это насколько это серьезный конфликт?
Очень серьезный. Александр, вот если говорить коротко, то мы видим крах той модели отношений Турции со странами Европейского Союза, а сначала Европейского сообщества, какое было на протяжении, наверное, последних полувека. Ну, давайте я кратко опишу три основных момента, чтобы нам было всем понятнее, что происходит. Первый момент. Вот начиная с 1963 года, с далекого, Турция любой ценой говорила, что хочет прорваться в европейские структуры. Наша цель – европейская интеграция, говорили турки. Им отвечали: мы вас не знаем, знать не хотим, и вообще, ребят, максимум, что мы вам дадим, это вон какое-нибудь там место под лампочкой. Турки на это отвечали: все равно прорвемся любой ценой, не мытьем, так катаньем уговорим. Это первое. Второй момент. Соответственно, страны Евросоюза начали воспринимать Турцию, как вам сказать, ну, я не скажу, что лакей, это, наверное, такое громкое слово, но человек, который, вот представьте, если брать бытовые отношения, вот есть девушка, которая вам не нравится, но она вам навязывается на отношения все время. Ну, у вас два варианта. Либо вы от нее избавитесь, либо вы будете ее использовать в качестве наложницы. Вот они именно так стали относиться к Турции. Мы будем им всю жизнь показывать их место, никогда их не брать, но давать какие-то обещания. Вроде, ну, пустим в Средиземноморский союз, ну, пустим в какое-нибудь партнерство, пустим что-то еще. И вот эта модель лопнула в 2015 году в конце, когда Турция, ну, прямо скажем, по провокации определенных сил Запада, вступила в конфликт дипломатический с Россией. Турки пошли Эрдоган туда, в Берлин, в страны Евросоюза. Там ему сказали, во-первых, парень, обойдешься, да, прямой помощи тебе не будет. Ну да, дипломатически поговорим, что помогаем тебе в конфликте с Россией, и то не сильно. Второй момент. По геноциду армян наши отношения не изменятся, сказала ему госпожа Меркель. То есть вы для нас ни в коем случае не привилегированный и неравноправный партнер. Ну, а, наконец, третий. Слишком много вы просите, извольте выполнять наши требования и ничего не давать взамен. То есть ваше место где-то вон там на уровне неполноценного государства, то, что называется в дипломатии вежливо, вы младший партнер, сказали ему. И вот это, естественно, теперь вызывает волну возмущения в Турции. Как это так? К нам относятся, к великой державе, как к младшему какому-то партнеру. И это вызывает волну непонимания в Евросоюзе, в Берлине, в Амстердаме, в Париже. А вы и есть, они говорят, младший партнер, который всегда был готов на все. Вот парадокс ситуации заключается в том, что на самом деле единственная страна, которой нужна сильная Турция на сегодняшний день, это Россия. Другой, да, страны, которая была бы заинтересована в сильной Турции, в мире на сегодняшний день нет.
Вот, прошу прощения, что вас перебиваю, коль заговорили о парадоксах, просто мне кажется, что если оставаться все-таки в паре Евросоюз-Турция, то парадокс заключается как раз еще в том, что, да, возможно, на официальном высоком уровне теперь мы якобы разрываем связь с Евросоюзом, но при этом Турция и турки, люди этой страны ни в коем случае от Евросоюза не захотят отказываться. И они продолжат, даже несмотря на подобное поведение людей из Евросоюза, туда стремиться.
Александр, и да, и нет. Понимаете, с одной стороны, вы правы в том, что туристический бизнес Турции очень, например, тесно завязан на Евросоюз. Помимо России, там много отдыхающих из Германии, из Голландии, из Бельгии и из других государств Евросоюза. А туризм – это не только отельный бизнес, это еще и соответствующая легкая промышленность, которая продается, это гигантская туристическая индустрия и так далее. По всему этому будет нанесен удар. Но проблема-то в том, что Евросоюз нашел себе новых любимцев в отношении Турции. Вот рубеж был в 2004 году, когда в НАТО, а затем в 2007 в Евросоюз приняли такую страну Болгарию. Понимаете, Болгария стала для них альтернативой. А зачем Турция, если есть Болгария? Кстати, одна из самых враждебных стран в отношении Турции. И это стало одной из причин ухудшения резкого американо-турецких отношений. Второй момент. Европейский Союз начал, как и вслед за своими американскими партнерами старшими, делать ставку на развитие курдской автономии и создание Курдистана. А это уже затрагивает непосредственно жизненные интересы Турции. Третий момент. Евросоюз начал свою игру с Арменией. Он, конечно, вел ее давно, но в последнее время он, видимо, начинает ее ускорять. В том числе со стратегической целью ослабления ОДКБ и ЕАЭС. Но это аукается и Турции. То есть, на самом деле, слишком много теперь уже точек расхождения между Турцией и Европейским Союзом. Вот Европейский Союз сейчас пытается понять, можем ли мы прожать Турцию до того, что она сама к нам снова приползет и попросит мира на любых условиях.
92-й еще напоминает, и я бы сказал так, напоминает, вопрошает, вспоминают ли туркам оккупированный Кипр в том числе?
И это тоже, и это безусловно. Правда, острота этой проблемы с 2005 года где-то чуть-чуть спала, когда там стали находить компромисс. Они все-таки научились жить по Кипру. Но, тем не менее, и греки, он совершенно прав, подзуживают тоже в Евросоюзе общую антитурецкую обстановку.
Отвечая на мой вопрос изначально, вы взяли такой достаточно большой масштаб и по времени, и по ситуациям, которые, вот, вы начинали, да, вы даже затрагивали 2004 год, да?
63-го мы начали с вами.
Ну, хорошо, да, даже если так. Я хочу немножко приблизить этот масштаб, посмотреть чуть крупнее на, во-первых, вот
этот конфликт. Александр, рухнула модель. Понимаете, модель рухнула.
Я просто хочу, чтобы вы уточнили одну фразу. Вы сказали, что это крах, и потом расписали мне достаточно реально большой пласт времени. Но при этом, вы знаете, сбитые истребители пахли не только крахом, но и войной. если быть откровенными.
Между,
да?
Кем и кем? Между нами.
Между, да? Да, да, между нами. Между нами. Но я просто как раз, помните, задавал, насколько сильный этот конфликт. Я имею в виду сейчас Нидерланды и Турцию, да? И вы сказали, что это крах. Сейчас я вам...
Крах свой... модели.
Да, сейчас я вам напоминаю Россию и говорю, что там не то, что крах, а и войной пахло, и как бы это гораздо более серьезная ситуация.
Александр, а вот это вот большой вопрос. Вместе... Понимаете, кризис, который пахнет войной, разрешается либо войной, либо тем, что стороны идут на компромисс.
Дипломатия.
Да, тем, говорить. Что протягивают друг другу руки и находят компромисс.
Вот как это было в нашем
как
случае.
Как это было в нашем случае в июле прошлого года.
Почему в этом случае, в случае, в принципе, с Европой это может...
Другой конфликт, это не военный конфликт, это статусный конфликт. Это, как мы с вами говорили, вот у вас, да, девушка, которую вы все время воспринимали, ну, как неполноправную наложницу, которая и теперь еще смеет ставить какие-то условия. Мало того, она еще смеет претендовать на то, чтобы наступать на пятки нашим интересам. И вообще говорить о каких-то своих интересах на Ближнем Востоке. Я с позиции Меркель, с позиции Голландии. Это они считают недопустимо. Ее надо поставить на место немедленно. Вот это их отношение сейчас к Турции. Ну и, наконец, Турции не могут, конечно, простить нового сближения с Россией. Вот именно то, что конфликт завершился дипломатическим путем, это вызвало на Западе, особенно в Вашингтоне и Лондоне, откровенно скажем, ну, если не ярость, то очень сильное недовольство. Не под это затевался российско-турецкий конфликт.
Многие спрашивают, кстати говоря, не один вопрос подобный. Насколько серьезная турецкая сила в Европе, скажем так? Да, да, вопрос беженцев понятен, что, в принципе, Европа под этим вопросом слаба, но насколько большую часть здесь...
Не так уж она и слаба.
Не так уж слаба, хорошо.
Не так уж она и слаба.
Это в том числе ответ. Ну и если уже разбирать подробнее именно турецкую составляющую, то...
Вы знаете, больше об этом говорили турки. По-моему, больше так хотелось туркам. Вот турки говорили о том, что у нас взаимозависимость с инвестициями, у нас есть мигранты, у нас есть лобби, мы будем сильны в Европе. Ну, наверное, до определенного момента немцы, знаете, как на это смотрели, чем бы дитя не тешилось. Ну, пусть поговорят, раз им так этого хочется. Вот мы видим, момент истины наступил весной прошлого 16-го года по вопросу о геноциде армян. Мы увидели очень хорошо, насколько реально сильна Турция в странах Европейского Союза, насколько мало кто ее в этом поддержал. Мы увидели это с вопросом о приеме Болгарии в НАТО и Европейский Союз. Мы увидели это, кстати, продолжая вопрос нашего 92-го года, по предложениям по кипрскому урегулированию. В общем, мы увидели, что далеко, да, какое-то влияние, конечно, есть, но оно далеко не так сильно, как это казалось самой Турции.
7373948, я вот тем самым сейчас хочу закруглять несколько тему именно конфликта Нидерландов и Турции, но из Европы не будем уходить.
Давайте, Турции еще вернемся к одному важному моменту.
Очень. Да, в том числе. Я просто, на самом деле, пока напомню телефон, вы его набирайте, пожалуйста, обращаюсь к слушателям. Подводя ваши слова к такому итогу, заявление о том, что ответ от Турции будет серьезный и скорый, и
Никакого.
Мы должны понимать, что под этими словами, по сути,
нет, Турция, конечно, может ограничить свой туристический бизнес для стран Евросоюза.
Да.
Это первый вариант для них ответа. Но тогда в этом случае, конечно, пострадает и сама Турция. Мы должны это понимать.
Спрашивает...
чем может ударить Турция в ответ? Она может ударить не по Евросоюзу, а по НАТО. Вот тогда она может создать проблемы для прохода военных судов НАТО в Черное море. По конвенции Монтрё.
Вот, наверное, единственный козырь в руках Турции.
С одной стороны, это козырь, а с другой стороны, они могут сказать, а зачем вообще такая страна в НАТО? Правда?
Тогда. Да.
Угу. Послушайте. Это тоже оружие разового действия.
Санчиксен спрашивает, а миграционная проблема, это козырь в руках Турции? Как-то она может влиять на...
Вы знаете, вообще с миграционной проблемой, скажу вам вот свою такую точку зрения. А что мешает странам Евросоюза, в принципе, закрыть эту маленькую границу для беженцев? Да ничего, правда, им это не мешает сделать.
Ну, просто это настолько наболевшая проблема сейчас, любому, извините за грубое выражение, дурачку, как бы понятно. Если хочешь сделать больно Европе, сделайте через беженцев.
А вот не уверен. Наболевшая проблема, посмотрите, ничего реально уже 2 года страны Евросоюза не делают. Никакого реального законодательства они не принимают. Говорят, трудно закрыть границу, простите, с Грецией, Болгарией и Турцией, посмотрите, какой маленький кусочек в районе Идирной границы, который им нужно перекрыть. Всего-то навсего. Да, ну и поставить нормальный британский флот в Средиземном море, перекрывающий границу. Все. Хотели бы, закрыли. У меня сильное подозрение, что эти беженцы нужны самим элитам Евросоюза. Что они намеренно пускают туда такое количество беженцев. Ведь посмотрите, что происходит в Евросоюзе. Идет демонтаж социального государства, которое было построено в прошлом 20 веке с сильными социальными обязательствами. Теперь и транснациональные корпорации, и местный бизнес хотят от этого избавиться. Как избавиться от этого? Как сделать, урезать людям пенсии, урезать зарплаты и сделать так, чтобы люди еще и не бунтовали? А очень просто – напустить мигрантов и каждому показать, что будешь сильно бунтовать, вон стоит очередь, которая за копейки будет готова выполнять твою работу.
Ну, пока бунтуют, кстати говоря, и сами мигранты, да?
А будут сами мигранты, конечно, напустили-то туда целый кипящий котел.
И с этим придется бороться. Юрий, например, нам пишет, что гораздо неплохо понимает Голландию в этом смысле. Мало того, что они приезжают в эту страну, так еще и приезжают туда как министры других стран. Представляете, это митинги одного государства на территории другого государства.
Достаточно сложная ситуация. Знаете, что мне особенно интересно во всем этом? Почему об этом заговорить только сейчас? Возвращаясь к Голландии, я там жил какое-то время в 2000 году. Знаете, у меня уже было ощущение, что я не в белой стране нахожусь. Уже наполовину, как минимум на треть, да, в небелой стране. И вот то, что именно сейчас это обострилось, я думаю, это тоже далеко не случайность.
Насколько Евросоюз сейчас самостоятелен в отношениях, ну, вот со своими проблемами, в том числе с Турцией? Ну, многим почему-то кажется, что он стал самостоятельнее, чем до выборов.
Он никогда не может быть самостоятельным, потому что все страны Евросоюза являются почти крупными, да, членами НАТО. И нравится нам или нет, но в структурах НАТО они стоят во фронт перед генералом-американцем. Как бы им
там,
не хотелось бы иначе.
Там другие беженцы, там мексиканцами озабочены.
Дело, ну, они озабочены и мексиканцами, но не будем преувеличивать, и до Евросоюза им доходит. Вот что сейчас произойдет интересное в Евросоюзе? Вот если Brexit, видимо, все-таки происходит, то Великобритания выходит из Евросоюза, то Германия становится преобладающей силой в Евросоюзе. Нравится нам это или нет? Да, во-первых, это будет колоссальный финансовый удар по Евросоюзу, потому что лондонская биржа давала выход его капиталам на мировой рынок. Фунт стерлингов – это мировая резервная валюта. Лондон – это центр определения, площадка для всех цен на цветные металлы и во многом на золото. То есть теперь Евросоюз, ну, извините, становится провинциальным экономическим объединением. Франкфуртская биржа – это не мировая биржа. Парижская биржа тоже не имеет мирового статуса, как лондонская или как нью-йоркская.
Ну, все, нет, да, в Европе больше нет. То есть это, соответственно, это три. Это токийская биржа, нью-йоркская биржа.
Это отрезает, да, Евросоюз от глобального финансового центра и превращает его в такое региональное объединение. Это первое. А второй момент. Евросоюз становится германским проектом. Теперь, недаром они заговорили о возрождении этой своей любимой концепции Священной Римской империи, помните, германской нации. Да. Была когда-то в X века такая империя до Наполеона. Так вот, теперь англичане начинают думать, а как выстраивать барьер по сдерживанию Германии? Как внутри Евросоюза выстроить этот барьер? И действуют по трем любимым своим направлениям. Первое – баламутят Средиземное море. Там все, кроме Испании, традиционно были завязаны на британскую политику. Италия, Португалия, Греция – три традиционных британских таких оплота на юге Европы. На востоке – поляки, венгры, опять-таки англичане здесь очень хорошо возбуждают антинемецкие настроения. Да и у нас, я прямо скажу, англичане открыто говорят, хоть мы и отношения-то враждебные, а чего бы Россию не поиспользовать снова против Германии? Почему бы не использовать русский фактор, напомнить русским лишний раз о Второй мировой войне, о том, как опасна Германия и так далее. Почему не сыграть на этом? Вот этим будут сейчас заниматься англичане. Делайте вывод сами, ослабит это или усилит Европейский Союз.
Ваши вопросы немножко позадаю. Не выльются ли, немножко тут нарушено с окончаниями, ничего,
да,
все эти проблемы с мигрантами и местного населения в массовые войны, в массовые, ну, я так полагаю, что как массово-локальные, европейские?
Вы знаете, я думаю, что главное, это была не проблема с мигрантами, проблема с мигрантами была вторична, а проблемы Евросоюза начались с англо-германских противоречий. Вот как раз после Лиссабонского договора с 2007 года пошла традиционная игра на англо-германские противоречия. Ведь посмотрите, что произошло. Во-первых, немцы захотели создать единую европейскую армию при поддержке французов. Англичане в 2010 году ликвидировали этот проект полностью и подмяли Францию под себя через Ланкастерские соглашения. Они спустили ЗЭС, а немцев вообще отстранили от проблем безопасности. Кстати, война в Ливии именно под это и затевалась, как становление франко-британского блока. и отстранение Германии от дел Средиземного моря. Второй момент. Посмотрите, следом немцы предложили финансовый реванш, создать бюджетную единую банковскую систему в Евросоюзе. Англичане сказали: обойдетесь, мы можем выйти. Тогда они сказали: выходите. Англичане шантажировали, играли, и пришлось никуда не деться англичанам оттуда выйти.
Ну, подожди, ну что, это просто это результат своего собственного шантажа?
Вы знаете,
то есть,
да.
Выходя, ты наживаешь себе гораздо больше проблем и забот.
Знаете, на самом деле в британском истеблишменте есть две партии. Они там есть с конца 60-х годов. Вот первая партия говорит о том, что нам надо быть в Евросоюзе, и тогда мы финансовый мост между Северной Америкой и Евросоюзом. Да. А есть вторая партия, которая говорит, что мы великая держава, мы Great Britain, да. И нам надо строить свой интеграционный проект на базе бывших стран империи с Австралией, Новой Зеландией, Гибралтаром и так далее. Там список большой. Так вот, посмотрите, что начиная с конца 90-х годов зачем-то в бывших странах империи шли референдумы о подтверждении власти британской короны. На Гибралтаре, в Австралии, да? Зачем? Вот именно за этим. Чтобы подтвердить, что они остаются в сфере действия британской короны. Вот Кэмерон был типичный представитель второй партии. Когда он пришел, помните, он сказал, как его назвали англичане, не неоимперская политика, New Empire Policy. После войны в Ливии он сказал: мы снова Великая Британия, мы снова на Средиземном море, это наш реванш за Суэцкий кризис 56-го года. Ну, раз он новая империя, то в Евросоюзе не бывает империй. Значит, следующий, да, логический его шаг, его политики был, конечно, выход из Евросоюза.
То есть ни о каком не может быть идти речи союзе с Трампом, это тоже Сан Чиксон задается вопросом.
Нет, может, почему? Трамп может? Охотно пойдет с ними на союз, чтобы делегировать им часть своих функций. Вот американцы еще, кстати, с Обамы разработали новую концепцию, что сами мы уже с гегемонией не справляемся, они говорят, а поэтому мы можем охотно поднакачать наших младших региональных партнеров. На Дальнем Востоке Японию настроить против Китая, в Европе Германию науськать против России, ну а Средиземное море отдать на откуп англичанам и заодно, может быть, и часть Ближнего Востока.
Ну, если это возможно, то это, скорее всего, импровизация, потому что все-таки Брекзит затевался несколько раньше,
чем... Никакой импровизации. Это концепция национальной безопасности 2010 года. Я вам цитирую американскую. Это никакая не импровизация.
Ну, я имею в виду решение Британии, какие-то союзы подобного образа.
12-й год. Вот январь переломным стал, даже декабрь...
Президент здесь не важен, вы имеете в виду?
Абсолютно. Вот все. Переломным стал декабрь 11-го года. Вот когда был брюссельский саммит Евросоюза, и там Кэмерон впервые сказал: мы можем выйти, если вы будете создавать эту единую банковскую и бюджетную политику в Евросоюзе. Вот это был толчок.
Тереза Мэй собирается потребовать у ЕС возврата 11 миллиардов долларов. Это что касается британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке. Это что-то существенное?
Конечно.
Либо это просто
это
бухгалтерские...
Это ответ. Евросоюз открыто говорит, что мы заставим платить Британию за выход из Евросоюза. Тереза Мэй показала, кто кого заставит платить. Это еще большой вопрос.
Нам тоже есть сколько?
Чем вам ответить.
Да,
вы знаете, меня больше интересует во всей этой истории другое, Александр. Вот обратите внимание, что Брексит был пройден в июне прошлого года. В 23 января в своей речи Тереза Мэй сказала, что Брексит неизбежен. А что было между июнем и январем? Вот как-то тема Шотландии, обратите внимание, сама собой сошла на нет.
Да,
Я подозреваю, что англичане тихо провели за это время зачистку Шотландии, чтобы там не был организован Евросоюзом повторный референдум. И теперь, когда они зачистили Шотландию и укрепили тылы, они начали контрнаступление.
2019 год. Это то, когда, соответственно, уже люди ждут Брексита. Это то, что неизбежно. Мы так должны к этому относиться?
Я думаю, не просто так, даже больше. Вот сейчас перед англичанами стоят дилеммы. А как, собственно, уйти из Евросоюза? Можно одни англичане, да, уходят? Тогда это логика Британии против Евросоюза. Тогда немцы, французы всегда скажут: ну, это вот такие... уникальные, нехорошие англичане.
Но исторически как-то так сложилось. Их поведение.
Как-то так. Да. Они и были не очень-то наши.
Да, дружелюбные.
Они были не очень-то дружелюбны. Кстати, по идентичности, несмотря на всю враждебность, ведь мы с англичанами, по моим наблюдениям, очень похожи друг на друга.
А я только хотел сказать, что, может быть, это особенности островного государства.
Мы две великие неевропейские империи всегда были, да, гигантские. Мы всегда были с особым, да, смотрели на мир. И мы, они считали их... как говорится, ну, континенталами на фоне наших двух великих империй. Это правда. Они также, кстати, в этом плане такие же во многом патриоты, как и мы. Но дело-то сейчас, мы говорим с вами о другом. А есть другой вариант, что англичане уходят не одни. Тогда это удар по Евросоюзу.
Алексей,
тогда
давайте...
англичане скажут, неладно, что-то в датском королевстве, весь
да,
мир
давайте,
тоже.
Да, давайте здесь прервемся, у нас сейчас будет выпуск новостей, и после этого продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем программу «Пиджаки», 16 часов 35 минут. Алексей Финенко у нас в гостях. Алексей, еще раз вас приветствую.
Еще раз я приветствую вас и всех зрителей наших.
Да, всех тех, кто только что к нам подключился, и зрителей, и слушателей. Можете смотреть за нашим эфиром, следить у нас на сайте, прямая трансляция есть. Ну и, конечно же, присоединяться к нашему эфиру по средствам, во-первых, телефонной связи по номеру 7373948, код Москвы 495, плюс 7-925-48-948. Это наш смс-портал, говорит МСК-бот, еще раз повторяю, очень просто, никаких сложных сочетаний букв нет, поэтому набирайте просто слитно в Телеграме и пишите этому пользователю. Я хотел еще буквально...
Вопросы
сыпятся. Я сейчас вижу то, что вы набираете телефон прямого эфира. Дайте буквально минуточек пять, я к вам вернусь к телефону, потому что многих, конечно же, интересует возможность и перспективы дружбы вот в этих условиях непростых в Европе, России и Турции. Кто-то спрашивает, на чем она будет основана, будет ли она вообще строительный бизнес, газопроводы.
Отлично.
И что еще, сумеет ли российская сторона вот в этой всей непростой ситуации.
И лечь вот это.
Да.
Давайте для себя посмотрим три стороны. Момента для себя сразу выясним. Первое. Турция деваться некуда. Она в окружении враждебных ей государств. На Западе Болгария, которая открыто не скрывает, что претендует на Адрианополь и мечтает пересмотреть результаты Константинопольского мира 13-го года. Греция тоже имеет территориальные претензии к Турции. На юге небольшой друг Кипр, который стремится ликвидировать республику Северный Кипр. На юге же Асад, с которым Турция умудрилась поссориться в свое время полностью, и которым он не может простить ее политику в турецком, в сирийском конфликте. Ирак, который также считает, что Турция пытается аннексировать часть его территории. На востоке Армения, не самый большой друг, прямо скажем. Кстати, недавно ездил когда в Армению осенью. Не поверите, они ставят при влете-вылете в Армению штампы с горой Арарат. То есть рисуют ее как свою территорию. Вот вам доказательство этой близкой дружбы, в кавычках. И не очень простые отношения с Грузией. Простите, в таком кольце, а куда Турции деваться? Это первое, по логике, только с Россией ей и сближаться. Второй момент. Турция нужна России. Турция для нас – это проливы. Это Босфор, Дарданеллы, это контроль над входом-выходом в Черное море. И это прекрасно понимают, и здесь третий момент, наши, что называется, в кавычках, друзья в Вашингтоне и Лондоне, партнеры, так сказать. Они считают как? Что они правильно рассуждают, дружественные друзья России и Турция – это прорыв России на Средиземное море. А если Россия и Турция враги, то Россия оказывается в ситуации 19 века. Она запирается назад в Черном море и тратит ресурсы на бессмысленную борьбу с Турцией друг с другом. Вот об этом Байден сказал сразу после воссоединения Крыма с Россией. Тогда в Бухаресте в мае 2014 года Байден черным по белому заявил, Россия добилась снова превосходства на Черном море через Абхазию и Крым. Теперь вопрос, что мы противопоставим России на этом море. Вариант Румыния-Болгария. Но маленький, да, тогда туда надо ставить американскую базу полноценную военно-морскую. Кстати, этого не исключают, например, в Бургасе, и тогда им не нужна конвенция Монтрё. Или же противопоставить Россию и Турцию. А по поводу того трубы, ну, как вам сказать, за все надо платить, правда? Не бывает союза, который выгоден только нам, и не бывает союза, который выгоден только им. Тогда это уже не союз, тогда это капитуляция называется. Союз – это всегда взаимные уступки и компромиссы. Надо где в чем-то подплатить и за дружбу.
Слушайте, ну тогда нужен просто какой-то толчок, если честно, просто я не понимаю, как может эта вот дружба взять и каким-то образом цвести, потому что раньше какая-то вот все-таки связь с Соединенными Штатами Америки у Турции была, мне казалось, по крайней мере, что Турция чем-то напоминала Беларусь, то направо, то налево, все
нужно... Да, правильно, ну, это политика балансирования,
да,
абсолютно правы.
Нужно было найти, а сейчас как бы, ну, она совершенно точно вроде развернулась к нам, но никаких активных действий мы
понимаете,
пока, мы
ну,
пока
во-первых, не, Турция мы пока не скована видим. НАТО. Нравится нам это или нет, Турция находится в, что называется, в системе НАТО. И уже одним этим она сдержана. Второй момент. Американцам, конечно, удалось очень серьезно подпортить наши отношения с Турцией через сирийский конфликт. Ну и, наконец, третий момент, а почему это она к нам не развернулась? Посмотрите, как весь январь нервничали в Вашингтоне, что мы создаем новый переговорный формат с Ираном и Турцией. У нас так многие говорят, а подумаешь, переговорный формат Астана, Иран, Россия, Турция. А ведь это игра России со страной НАТО. Это участие страны НАТО в автономном от НАТО переговорном формате с Россией и Ираном, двумя крупными противниками НАТО. Так что это как посмотреть на то, что происходит сейчас в наших отношениях.
30-й пишет, с Турцией надо дружить по-голландски и не иначе. Но, правда, здесь непонятно, что значит голландский формат
дружбы. Понимаете, если дружить с Турцией по-голландски, то мы тогда быстро получаем большую проблему в виде Босфора и Дарданелл. Мы возвращаемся...
Это, по сути, та же самая европейская дружба, которая была до этого, которую Турцию не особенно устраивает.
А вот не тот народ турки. Да? Турки сами себя считают великим народом всегда. Это вам не Люксембург, который действительно в своей истории на протяжении веков был великим и сильным народом. Поэтому нравится нам это или нет. Поэтому по-голландски не получится. Испортить отношения с Турцией по-голландски можно.
И очень это просто, да. И мы видим сейчас примеры. 7373948, перехожу к вашим вопросам. Здравствуйте, слушаю вас. Алексей, надевайте наушники, чтобы тоже слышать вопрос. Да, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Владимир зовут.
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать про Турцию. Насколько я понимаю, пару лет назад Эрдоган немножечко увлекался идеей пантюркизма, вообще всем этим правым делом. Как вы прокомментируете, действительно ли это было, и что у него сейчас в голове на этот счет? Спасибо.
Спасибо. Очень хороший вопрос. Вы знаете, пантюркизм, на самом деле, был популярен не при Эрдогане, а в начале 90-х годов. Вот когда был распад Советского Союза, вот тогда, в 92-м году, они подписывали в Анталии, в Анкаре, там целый пакет деклараций о возрождении пантюркизма, пантюркистского движения, Великого Турана и так далее. Ну вот понимаете, что показали эти годы? Во-первых, Карабахский конфликт стал ударом по пантюркизму. Когда они увидели, что даже за своего ближайшего партнера Азербайджан турки воевать не будут, это произвело тогда во всей Центральной Азии другое отношение, что это всего-навсего слова. Второй момент – ресурс. Понимаете, ну нет у Турции ресурсов на пантюркизм. Им бы, как говорится, удержать бы свою территориальную целостность. Когда вам говорят, что вы не сегодня, не завтра потеряете Курдистан, и война придет вот-вот уже в Турцию, ну как-то, знаете, после этого, когда говорят о пантюркизме, ну это так же смешно, как человек лежит больной гриппом и говорит, что я сейчас пойду на боксерский ринг.
Да.
Ну и, наконец, третий момент – это а с кем, собственно, турки собираются строить пантюркизм? С Ираком? Отношения враждебные. С Сирией отношения враждебные. С Арменией отношения враждебные. С Грузией непростые. С Азербайджаном...
А сами не справятся?
Кто партнер-то? Азербайджан, ну и то, да, он очень ревностно относится к вопросам своего суверенитета. Кто остается-то? Где
рядом
этот пантюркизм?
Никого.
Рядом да. Никого. А в Средней Азии уже давно говорят, что уж если с кем-то на Западе и вести диалог, то это лучше с Соединенными Штатами, а не с Турцией.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, господа. Надевайте. Конечно, все это умиляет отношения с Турцией, особенно с Израилем. Во-первых, Турция нам принесла несчислимые беды, а Эхуд Ольмерт напрямую заявил, что это именно евреи развалили Советский Союз. Вот так, господа. А мы воюем с братьями славянами, с украинцами и белорусами.
Я прошу прощения. Ну, да, к сожалению, вот бывает такое.
Вы знаете, на самом-то деле вопрос-то правильный, что отношения с Турцией нам приносили всегда неисчислимые бедствия. Но когда, в какой момент? Когда мы воевали друг с другом. Вот посмотрите, когда России удавалось достичь наибольших успехов? Когда мы, я имею в виду южное направление,
да-да-да.
Когда мы шли на альянс с Турцией. Павел I, далекий император, сразу отказался от войн с Турцией, заключил союзный договор, мы увидели флот Ушакова на Средиземном море, отчего англичане открыли рот. Второй вариант, Николай I, после первых лет войн с Турцией, Ункияр и Скелесийский договор, закрытие Черного моря для военных флотов других стран и союз с Турцией. Пальмерстон тогда развел руки, Россия гарантировала себе безопасность на Черном море и сделал все, чтобы размыть этот договор. При Ленине, вспомните, сближение с Мустафой Кемалем Ататюрком, удар по интервенции Антанты в Советскую Россию, перерезание Константинополя и проливов с юга дружественной нам Турции. То есть вы правы, когда мы враждовали на радость нашим противникам стратегическим друг с другом, действительно, это было только им на радость.
Ну, тут, я знаю, здесь любые отношения могут быть хорошими, могут быть плохими.
Конечно, но посмотрите, когда человек...
Нужно понимать, что для России это единственное, как сказать, это очень важное...
Вы знаете, им
хочется сказать пролив.
Правильно место. Сказал в свое время император Александр I, еще в далеком 1802 году. Завоевать Османскую империю нам не удастся. Он сказал, да, покорить ее мы не можем.
Дружить.
Значит, мы можем получить выход в проливы только одним путем – дружбой с Османской империей.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да.
Да. Да, алло, здравствуйте.
Алло, приветствую. Константин 692.
Как он зовет?
У меня такой вопрос, уважаемый гость. А в Турции реально понимают, что, в принципе, на протяжении всей истории, вот, как вы говорили, она была наложницей Европы, сейчас наложницей американцев и, скажем так, самостоятельно...
Да уже и американцев перестало быть.
Да.
Понимают ли вы это они сами? Вы знаете, я думаю, что в Турции есть борьба трех партий идет. Вот первая партия, которая говорит только на Запад, хоть в стадии наложницы, хоть кем, лишь бы туда любой ценой.
Ползком,
и эта партия нас и втравила в конфликт в конце 2015 года. Есть вторая партия, которая говорит, что Турция независимая должна быть, Турция сильная должна быть, Турция должна вести стратегию балансирования. Тогда это дружба с Россией, тогда это развитие экономической кооперации с Россией и с ЕАЭС. И есть третья партия, про которую нам предыдущий гость говорил, про пантюркизм. Вот есть те, которые еще говорят, а давайте строить пантюркизм. С кем строить пантюркизм, не ясно. Зато это выражает конфликты с другими.
Давайте еще буквально пару вопросов. Я вижу, что вы и пишете, и звоните, и будем немножко закругляться с этой темой. Здравствуйте, Алло.
А тема хорошая, интересная.
Да, 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 я просто как раз даю, естественно, вот так вот ее, не обрубая, плавно закончить. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему именно сегодня, когда Эрдоган был в Москве, было прекращено паромное сообщение между Крымом и Турцией?
Вы знаете, я думаю, это чисто внутриполитический реверанс Эрдогана. Как мы только что с вами говорили, ответ в предыдущем вопросе. Есть три партии. Вот сейчас, после визита в Москву, Эрдогана начинают кричать, что ты сдался Москве, две другие партии, теперь ты стал уже не младшим партнером богатого Запада, а младшим партнером России. И вот, чтобы доказать им, что это не так, Эрдогану нужен какой-то ход.
Если говорят про богатый Запад, то про брата российского есть какая-то подобная характеристика?
Вы знаете, про брата российского есть одна характеристика, что он кормилец для юга Турции.
Кормилец.
Нравится нам это или нет, но это кормилец юга Турции.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Мне кажется, вот ваша версия о том, что в Европу специально напустили мигрантов, чтобы припугнуть народ, несколько слабовато. А как насчет того, что если народ не испугается и переизберет новую власть, которая очистит сначала от элиты продажной, а потом и выгонит мигрантов?
Вы знаете, да вот не удается такую власть избрать в современном бюрократическом обществе, во-первых, да, при современных политических структурах, обратить внимание, как сложно не то, что переизбрать реально власть, а вообще провести какое-то крупное социальное потрясение. Много ли вы видели революций в странах Евросоюза после Второй мировой войны? Да, фактически, если вдуматься, ни одной. Была совершенно системная политика системных партий. Это первый момент. Второй момент. При том карательном аппарате, который обладает любое современное государство, попробуйте где-то провести крупную революцию, если только это, конечно, не смена элит. На Западе мы такого пока еще не видели. Ну и, наконец, третий. Если это такая реальная больная проблема, то поясните мне, почему страны Евросоюза 2 года не предпринимают никаких реальных мер для ее решения? Кто им мешает закрыть внешнюю границу? Уж не охти какой это периметр с той же Турцией. Да закрыть на колючую проволоку от беженцев район Эдирне. Все.
Некоторые слушатели пишут, так может быть это и не проблема? Может быть, это
так
проблема только в российских и прочих международных
СМИ? Нет, это проблема для определенного круга евросоюзовцев, раз. А второе, правильно говорите, это проблема, раздуваемая кем-то в международных СМИ. У меня вопрос, кем она внутри Евросоюза и зачем раздуваема? Это тоже интересный момент.
Заключительный вопрос, соберу его из нашего телеграмма. А если Эрдогану осталось всего год или два на своем месте?
Да, видимо, он так не считает. Видимо, Эрдоган считает иначе.
Потому что... я просто к тому, что слушатель наш считает, что именно так и осталось. То есть мы говорим о том, что да, Brexit до 2019 года, это вещь уже фактически свершившаяся. А что, соответственно, с Турцией? Здесь таких очевидных вещей мы не можем
предполагать. Так, понимаете, еще и Brexit мы не можем сказать, что это прямо очевидная вещь. За два года может много чего в мире произойти. Пока вектор в эту сторону движения.
Есть.
Вот вы знаете, если завершаться, я боюсь одного. Вот что меня сейчас по поводу выгод российской элиты, и мы сумеем ли мы извлечь выгоду. Я очень боюсь тенденции последних 5 лет, что нас опять расстраивают в конфликт с Германией. В третий раз, посмотрите, через Украину, через Прибалтику нас опять расстраивают в традиционный русско-германский конфликт. Мы снова на каком-то новом витке повторили историю конца 19 века. От партнерства Германии с Германией при Коле и Шрёдере мы снова идем к конфликту, в принципе, не имея для этого никаких объективных причин. Но вот эта тенденция,
когда
она
настораживает. Когда вы говорите, нас втравливают, такое ощущение, что как будто бы есть кто-то этим управляющий.
Есть, но... колоссально есть.
Просто количество, как вам сказать, моментов и ситуаций в одном месте сошедшихся, чтобы вот это произошло.
Знаете, да я вам документы процитирую. Открыто было сказано еще при Обаме в 2009 году, что, во-первых, недопустимо, что Германия проводит слишком пророссийскую политику внутри Евросоюза. Это расшатывает атлантическую солидарность. А во-вторых, что необходимо размыть этот особый характер российско-германских отношений.
Это как раз ответ на вопрос «Кто?» Санчиксон просто 3 буквы присылает.
Да. «Кто?» А второй ответ, я думаю, опять-таки американцы действовали не своими руками, а передали лондонским друзьям эту ситуацию.
Дорогие друзья, у нас буквально 9 минут. Хотел посвятить это время еще теме, все-таки немножко переместиться, да, там затронуть и Соединенные Штаты Америки. Буквально вот 2 новости, которые стоят, у меня лежат прям вот выборы президента Соединенных Штатов Америки. Старая тема, громкая тема, они ее продолжают, но при этом видим, что некоторые уже от этого отходят.
Знаете, я думаю, это более серьезная, Александр, проблема, что весь этот хакерский скандал, он делался не просто, чтобы нагадить России, а мы идем к колоссальному событию. Мы идем к разделу информационного пространства.
Слушайте, но отрицать, что это реальная сила, даже в таких серьезных политических спорах, не спорах, а битвах, это нельзя.
Что, хакеры?
Нельзя, да. Да, хакеры, знаете, потому что вспомните, как развивалась битва именно там. Она крылась
это,
в ящиках.
Доказать мы это не можем никогда, хакеры это или государство, а вот я думаю, к чему мы идем, это к разделу интернета. Вот тренд всего этого, что надо ограничить пользование России интернета. Надо ограничить доступ России к интернету. Вот это, да, финал этого процесса. И, по-моему, надо нам готовиться к тому, чтобы
это невозможно, это невозможно технологически.
Знаете, мы так и про санкции в 2013 году говорили. Это невозможно, никогда европейский бизнес на это не пойдет. Пошел, да, и никто и не возразил. Так что давайте не будем предаваться иллюзиям, что это невозможно. Нам надо готовиться в случае чего, чтобы наш родной Рунет брать под больший национальный контроль.
Тут же 2 новость, о которой я не сказал. Президент Германии предупредил о возможности вмешательства России в предвыборную кампанию. То есть, ну, как бы мы понимаем, что после, грубо говоря, первой истории уже президент Германии говорит о том, что давайте...
То же самое. Давайте посмотрим финал, да, этих заявлений, какой должен быть. Ограничить доступ России на наше информационное пространство. Вот отградить наш информационный кластер от злой России.
С нашей стороны было бы наивно предполагать, что это вообще не произойдет. Это вот президент Германии
Йохан Гауф говорит, следующий вывод,
который 18 марта покидает свой пост.
Как можно изолироваться сильнее информационное пространство от России?
Лишнее ограничение.
Лишняя стена.
Еще одно.
И опять это на расстраивание российско-германского конфликта, о чем мы с вами говорили только что.
Хорошо. Абсолютный бред, пишет Юрий. Интернет у нас можно только рубильником выключить. Конечно же, свалив все в нехорошее США.
Вы знаете, интернет выключить-то можно рубильником, вы правильно говорите. А вот как если примитивно это понимать. А вот, например, создать для наших платежных систем проблемы через интернет очень даже, поверьте, можно. А вот, например, ограничить размещение наших сайтов, наших СМИ на Западе очень даже можно. а создавать действия, проблемы для финансовых транзакций через интернет очень даже, поверьте, можно.
Но это принесет вред и невозможность для простых пользователей, для хакеров, которые...
И что дальше?
Которых боится в данном случае президент Германии.
А вы уверены, что они реально боятся хакеров, а они используют эту тему, чтобы ограничить доступ России? Не использовать ее как повод для введения новых санкций против России? Вот я, например, не был так уверен, что они реально боятся мифических хакеров.
Да, да, здесь я с вами согласен. Конечно, никакой уверенности
в этом нет. Поэтому отрубление интернета, как вы себе это примитивно, да, представляете, хоп, закрыли рубильник и все. А вот, например, запрещение для банков размещать определенные, да, транзакции проводить через интернет можно запросто сделать.
Еще одна новость, на самом деле, которая заинтересовала, она касается нового директора ЦРУ. Идеально подходит Трампу, говорят, вспоминают его прошлое, человек, который...
Идеально подходит.
Ну, значит, вот я с вами согласен.
Это не мужчина и женщина, я правда, накануне вступления в брак, чтобы идеально подходить друг к другу.
Я с вами полностью согласен, и я как раз хотел вам задать вот какой вопрос. Сейчас вспоминают характеристику этого человека, который уже давно на посту, и этого человека называют хранителем железного занавеса, и т.д. и т.п.
Хорошо, вот не огня.
Да, это Майк Помпео, так его зовут. Я просто пытаюсь понять, насколько вообще логично, просто у нас очень часто люди переносят характеристики старого, прошлого на новые условия.
Александр, я скажу больше, мы делаем колоссальную ошибку, мы зачем-то не персонифицируем политику. Ведь на самом деле, что такое ЦРУ? Это гигантский бюрократический аппарат. Просто посмотрите на здание ЦРУ и представьте, сколько там служащих, сотрудников, комитетов, подкомитетов и так далее. Кто бы ни стал во главе, он сталкивается в современном мире с гигантской бюрократической машиной. И пойти против этой машины, какие бы ни были его личные черты, не может ни он, ни Трамп.
Но насколько часто происходит так, что тебя выбирают в данном контексте, в данных условиях, именно по твоему бэкграунду? Возможно ли такое, часто ли происходит
так
такое,
как что... Как вам сказать, учитывая, что у тебя и так полномочия предельно ограничены, учитывая, что не пойдешь ты против системы, можно что-то учесть и бэкграунд. Но чаще по личным знакомствам и контактам.
Телефонный разговор Трампа и Владимира Путина. Пока нет, опять же, никаких определенных определенностей, все опять размыто. Я не знаю, в этом смысле нам остается просто ждать каких-то новостей.
Нет, новость уже есть. Нам с Трампом, это первый президент, с которым мы отошли от традиционной матрицы отношений. Вот со всеми предыдущими президентами мы...
Не переходный ли это период?
Мы первый год игрались в перезагрузку, разрядку, партнерство, еще чего-то. Здесь нам за два месяца показали, перезагрузки не будет. Никакой.
То есть здесь гораздо больше определенности, чем...
Больше, конечно. Нам сразу четко показал, вот Мюнхен стал моментом истины в феврале. Нам показали, что, ребята, не надейтесь, никакой даже внешней игры в разрядку, перезагрузку на сей раз не будет.
Но при этом мы уже точно знаем и понимаем, как выстраивать отношения с новой администрацией, потому что я говорю...
А вот чем это... она отличается от того, которое мы выстраиваем с другими администрациями? Наши отношения одно – ядерное сдерживание. Мы держим в заложниках с американцами друг друга. Вот это и есть наши отношения.
7373948, еще раз напоминаю, наш телефон. Буквально 2,5 минутки есть для ваших вопросов. Уже будем подводить общий итог программы. Я, на самом деле, буду принимать вопросы по любой из тем. Пожалуйста, еще раз. 7373948.
Мы можем пока посмотреть.
Код Москвы 495. Вы имеете в виду вопросы, которые нам приходят. Пример есть, когда Запад ограничивал интернет в любой самой враждебной им стране. Ну, слушайте, не знаю, у нас у Турции, мне кажется, гораздо больше было примеров в последнее время по ограничению интернета, Твиттера и прочих
конечно,
дел.
Конечно. А кто им мешает завтра заблокировать, правда, что-то? Да никто.
Слушайте, но да ведь никто. Эти... Но ведь, ну вот когда вы говорите «им», это вы имеете в виду все-таки властям Турции?
Нет, вы знаете, я думаю, что на самом деле власти Турции играли здесь роль мальчика для разжигания конфликта. Это все дело сказано разжигание российско-турецкого конфликта.
Хорошо. Есть у нас еще наш смс-портал плюс 7-925-4-8-9-4-8. Что у нас еще есть? Я прошу прощения. На самом деле, да, свежих каких-то я особенно не вижу.
Что-нибудь 0-8. Есть,
наверное. А не кажется ли вам, что нас затягивают в геополитические интересы, которые окончательно убьют нашу экономику, которая не может соревноваться с мощными мировыми экономиками и таким способом наведя население до
нищеты? Вы знаете, мировые экономики хороши, пока были мирное время. когда мирное время, когда не мирное время происходит распад вообще мировой экономики как таковой на национально замкнутые системы, да, тогда это другая логика. Вспомните, 19 век была мировая экономика, но к 14 году она уже не была мировой. В 20-е и 30-е не было такого понятия. Вот и думаю, ответ на этот вопрос.
Ну, тем не менее, как бы, мне кажется, вопрос здесь немножко в другом.
Ситуация, то есть, когда нас... плохо всем, на этом фоне уже, да, вы не смотритесь по-другому.
Но здесь получается как раз наоборот. Плохо не всем, и нас
просто... А это вопрос. А это сейчас будет вопрос, плохо ли всем или не всем.
Ну, нас как-то окружают, все ограничивают, ограничивают
во всем, естественно, пытаются... Это естественная политика сдерживания, а как иначе?
Ну, других-то стран таких-то особенно не наблюдается, поэтому я говорю, плохо-то не всем, как нам кажется.
Понимаете, а смотри, в каких странах? Вот сейчас в странах Евросоюза гораздо хуже, чем в 90-м году, правда?
Не могу сказать однозначно, честно вам говорю.
Гораздо хуже.
Не могу.
Я могу сказать вам однозначно, просто что вспомните улицы Парижа по чистоте, в 90-м году,
Алексей, буквально
и потому, что сейчас секунд. Там происходит.
Да, я прошу прощения, у нас совсем не остается времени. Я благодарю вас, спасибо вам большое. Программа «Пиджаки» на этом закончилась. Счастливо.